Святая Адвайта с вами. Десятая лекция. Убедительно говорить, ясно мыслить. Вриндаван. Хари Кришна, я надеюсь, вы все наслаждаетесь трансцендентной атмосферой Дхамы. Шрила Прабхупада очень хотел, чтобы преданные каждый год собирались в Майпуре и Вриндаване для обсуждения тем, связанных с преданным служением. Особенно сейчас, во время этой лихорадки, которая трясет мир, этого распада, катастроф, тех трудностей, с которыми встречаются люди во всем мире. Это особенно необходимо, чтобы мы собирались вместе, обсуждали, укрепляли реализации друг друга и опыт в проповеднической миссии. Сегодня меня попросили представить одного из самых старших представителей нашего движения, Джай Гопал Прабху. Он является лидером бельгийского храма уже так много лет. Он присоединился к движению в Амстердаме в 1975 году, и он сразу же стал заниматься выездной санкиртаной. Он стал частью знаменитой группы предшествующей санкиртаны «Бенелюкс». И благодаря их праведным трудам и усилиям в Европе был установлен один из основных проектов движения Шрилы Прабхупады «Радхадеш». Необычайно красивая крепость. Каждый год храм посещает 12 тысяч гостей, 15 гектаров земли. Очень важный проект в Европе. И он стал президентом храма в 1980 году. Затем у него добавилось обязанности. Он стал отвечать за всю Бельгию. Но недавно, в силу пересмотра структуры, он занял и некоторые другие посты. Он частично отвечает за BBT, за проповеднические программы на автобусах и за распространение книг. Он признан способным лидером. Он всегда очень внимателен к другим, всегда готов служить другим, дружелюбен, очень великодушен. Конечно же, во-первых, он мой друг и благодетель. Вы можете спросить у любого, вам скажет, как он много делает. И вот сегодня он выступит на тему, как поддерживать проповеднические программы и распространение книг в рамках структуры Варнашрама. Джай Гопал. Спасибо. Отзывы, комментарии. Очень сильное вступление, которое действительно привлекло мое внимание. Но начало было слишком длинное. Еще отзывы? Хорошо, Шрила. Я скажу действительно серьезные и строгие вещи, поскольку знаю, что вы воспримете это. Одно маленькое замечание, а другие более важные. Маленькое замечание — это то, что вы имеете склонность произносить все предложения по повторяющемуся тональному образцу. И это как гипноз. Скорее даже не гипноз, а просто это всех нас ввергает в сон. Итак, Джай Гопал Прабху был лидером Ятра Бенелюкс последние 10 лет. И все, что мы собираемся сказать о нем, будет следовать одному и тому же тональному образцу. Вы же не разговариваете так в своей обычной жизни. Почему вы встаете и начинаете говорить таким образом перед нашей группой? И второй момент. Я знаю, вы легко это примете, как и все собравшиеся здесь. Есть такое понятие «фокус». Фокусировка. Должно быть центральное место, к которому направляются различные утверждения, которые мы делаем. Они должны быть принесены в жертву этому центру, этому фокусу. Как в камере или телескопе есть центр, точка, центральная точка, и все фокусируется на этой точке. И мы должны следить за тем, что все, что мы говорим, сводится к одному, что мы собираем все это в одном направлении. Например, вы начинаете свою речь довольно провокативно. Вы замечаете, сейчас тяжелые времена, мы все встречаем трудности, противоречия, что сейчас происходят такого рода вещи. Возможно, это довольно деликатная тема, чтобы поднимать ее. Но вы можете поднять эту тему, и, может быть, это то, о чем вы должны говорить, это, несомненно, привлечет наше внимание. Но тогда вы должны продолжать развивать эту тему, не бросать ее. Да, тяжелые времена. И Джайгопал — это личность, которая может нам помочь пережить эти тяжелые времена. Он сам когда-то прошел через нелегкие времена, пережил много кризисов. Он давал советы многим преданным и помогал им пройти через тяжкие испытания. И как те, кто уцелел, мы все готовы с огромным вниманием послушать старшего уцелевшего. Что-то в этом роде. То есть все должно идти к одной точке. Иначе вы сначала делаете провокативное вступление, а потом вдруг бросаете это. Сейчас нелегкие времена. И я хочу немного рассказать об этих нелегких временах. Сделать спич об этом. И когда мое желание будет удовлетворено, я продолжу и сделаю вступление для, наконец-то, для Джайгопал Прабху, которое будет состоять из неразобранной информации. Асморгасбор. Это так говорится по-шведски? Асморгасбор. Это просто длинная цепь фактов из жизни Джайгопала, не собранных в каком-то определенном порядке. В них никакой определенной логики, никакой определенной структуры. Мы не видим все, что вы все ведете к одной точке, к центру. Вы просто даете нам список белья для стирки. Две пары носок, три доти, четыре футболки и так далее. Мы хотим видеть, как все это собрано вместе и направлено к одному. Нам не нужно все то, что вы знаете о Джайгопале. Мы бы лучше услышали об одной, двух или трех вещах, в зависимости от того, какова тема. Вы должны выбрать особые стороны в карьере Джайгопалы или в его личности. Сфокусируйте. Когда вы пишете статью или когда выступаете, что бы там ни было, если там нет центра, фокуса, то я потеряю интерес к вам, так как я не увижу, куда вы двигаетесь. Просто мое внимание будет для вас потеряно. Это понятно? Сфокусируйте. И нужно быть короче. Сделайте начальное, открывающее ваше выступление, утверждение. Сразу приступите к главному и завершите свою речь. Все. Иначе читать этот список белья для стирки займет у вас много времени. Все эти носки, джинсы, тхоти и так далее. Кто еще не выступал? А вы уже выступали. Да, верно. Бхакти Рагава Махарадж еще не выступал. Ну хорошо, пусть он. Харе Кришна. Гость, который сегодня будет выступать, приехал из Испании. Он присоединился к обществу ИСКОН в Мадриде в 1982 году. И еще до того, как присоединиться, он много-много лет посвятил серьезному поиску самого существенного в жизни. И с самого начала, как он присоединился, он предался санкиртане. В течение 3 лет в разные марафоны он занимал первое место. Поскольку он был так предан проповеди, которая велась в Испании, когда он присоединился, он уже был женат, и, соответственно, у него был один ребенок, затем появился второй ребенок, уже в Исконе. Через несколько лет он почувствовал, что из-за того, что он принимает такое активное участие в санкиртане, он порой не досматривает за своей семьей. И после 3-4 лет напряженной санкиртаны Он захотел поехать в Индию. Он приехал сюда в прошлом году с намерением пожить здесь какое-то время и уделить больше внимания своей семье. Его зовут Чариканда Прабу. Он живет в Вриндауне уже 4 месяца. Его дети сейчас в Гурукуле. И сегодня он собирается поговорить с нами на тему аскезы в грехастхашраме. Прекрасный финал. Видите, насколько ценно хорошее заявление. Оно на самом деле притягивает вас слушать. Какие-нибудь другие отзывы? Я опять выскажусь сам. Чем сильнее, чем плотнее вы сможете сфокусироваться, тем лучше будет вся ваша картина в целом, тем более эффективной будет ваша речь. Ваши замечания о Чариканде Прабу были хорошими, но, следя за ходом вашей речи, я не мог понять, куда вы меня подводите. Все это было представлено более или менее несистематично. Но если бы это было более сфокусировано, более направлено на тему, другое название этого тема, вместо фокус, можно сказать, тема. Должна быть тема, которая проходит красной нитью через все факты об этом человеке, которого я представляю. И эта тема соединяет все и позволяет мне легко двигаться, словно вниз с горы. Мы все желаем видеть, что мы совершаем определенный прогресс. Имеется в виду, что мы хотим быть уверенными в том, что мы двигаемся куда-то. Чем прочнее будет ткань нашего повествования, тем лучше мы сфокусируемся, сосредоточимся на теме, тем сильнее будет выступление. Но вообще, эти опытные проповедники говорили довольно-таки хорошо, уверенно. Хорошо. Речь. Как привлечь людей к себе? Индраджуна Махарадж, очень опытный в этом вопросе, позавчера подсказал нам кое-что полезное. И мы продолжаем ту же тему. Мы будем упоминать об этом на каждой лекции. Нам нужен репертуар, гибкий, подвижный репертуар различных стратегических приемов, которые мы могли бы использовать, проповедуя людям, чтобы не ездить по какой-то одной избитой рутинной колее. Мы должны уметь использовать не только один, но много приемов. Будучи преданными неофитами, мы довольно быстро смекаем, как бить людей по головам, и приноравливаемся к этому. Нам это начинает нравиться. Как говорить им, что они в мае, как заявлять им, что они негодяи и дураки, как говорить им, что они демоны, и что вообще они должны предаться. И это хорошо. Мы обязаны говорить людям, что они в мае. Мы должны говорить людям, что мир — это мая. Мы должны убеждать их, чтобы они бросили все это пустое, весь свой вздор и предались. Но это еще не все, что мы обязаны сделать. Порой мы вынуждены быть довольно сильными в своем подходе к ним и пошлепать их по голове. Порой мы должны быть, наоборот, очень терпеливыми и выслушивать их. Иногда мы должны соглашаться с какими-то вещами, которые в любом случае не касаются нас. Нам ни холодно, ни жарко от этого. Порой мы соглашаемся в каких-то нейтральных вопросах, просто чтобы быть внимательными и почтительными к ним, чтобы и эти люди были восприимчивыми к нам. Я вчера привел пример. Один человек пожаловался в Прабхупаде. Мне нравится ваше движение, но вот ваши люди называют такого-то такого человека негодяем. И вместо того, чтобы вступить в бой и сказать, он и есть негодяй, Прабхупада использовал другую тактику. Ведь если вы начинаете сражаться, говорить, да, он и есть настоящий негодяй, человек подумает, я-то думал, что что-то не в порядке с этими преданными, а теперь оказывается, что и с их лидером тоже. Ведь такой человек не может оценить положение святой личности. И человек сразу замахнулся своим оружием, поднял кулаки, но Прабхупада обезоружил его. Что, они сказали такие вещи? Тогда они негодяи. Но после такого согласия Прабхупада постепенно стал показывать ему, что тот человек действительно негодяй. Постепенно подводить его. Это один из многих приемов, как склонять людей на свою сторону, как располагать их в себе. В сущности, мы не хотим настраивать себя таким образом, чтобы в нашем уме первое, что сразу появлялось бы, нет, когда мы слышим что-то. Я не согласен, он не прав. Потому что как только вы начинаете так думать, вы будете и дальше так думать. И тогда вы ни к чему не придете. Конечно, мы не собираемся идти на компромисс с ними и говорить только то, что они хотят услышать, нечто приятненькое, чтобы что они могут принять, как мы думаем, выпить словно из соски, как детскую кашку. Нет, у нас сильное и глубокое послание, и мы должны представлять его сильно. Люди оценят это больше, чем если мы будем мямлить, идя на компромиссы. Быть может, возможно, вероятно. Ведь люди и на это тоже плюют, и это тоже побуждает их говорить: «Нет, мне не нравится эта детская кашка-размазня». Итак, мы сказали, что существует множество разных приемов. Один из них — начать с чего-то, с чем каждый согласится. Скажите что-то, о чем люди могли бы подумать. Да, пожалуй, я могу это послушать. Один пример можно привести из Шекспира, из его драмы «Юлий Цезарь». Антоний начинает свою речь. В его словах звучит оправдание убийства Цезаря. И потом один друг Марка Антония хочет подняться и начать превозносить Цезаря, но его первые слова такие: «Я пришел просто на его похороны, а не за тем, чтобы прославлять, поднимать его на пьедестал». Он начинает с этого. Потом он возносит хвалу Бруту и Кассию и другим заговорщикам. Он возвеличивает их, он славит их как достойных мужей, которые, вне всяких сомнений, не стали бы делать ничего несправедливого. И затем, в ходе своей речи, он начинает то тут, то там делать свои намеки. Один вслед за другим, один за другим. Хотя предполагается, что он должен быть честолюбивым, но вы видели, как он отказался от короны, когда я пытался ее предложить ему 2-3 раза, а он просто оставил это в качестве завещания всем людям Рима по своей воле. И одно за другим он бросает такие замечания. До тех пор, пока он не зажигает всех такими аргументами, вплоть до того, что в конце концов они просто готовы пойти и повесить этих заговорщиков. Но начал он с того, с чем все могут согласиться. Он просто склоняет их на свою сторону, а затем уже он выстраивает свои доказательства, и потом этим начинает нажимать, делая акцент на своем моменте. И другой пример, уже ближе к нам, это речь Бхактистанты Сарасвати Тхакура. Известная речь о брахманах и вайшнавах. Сравнительное положение брахманов и вайшнавов. Такая была тема. Аудиторией была группа кастовых смарта-брахманов. И Бхактистанта Сарасвати Тхакур начал с того, что впечатляюще описал превосходство брахманов. Он рассказал обо всей системе Варнашрамы и подвел итог этому, сказав, что брахманы — это лучшие из людей. Он привел красочные иллюстрации этого из ведической литературы, что без всяких сомнений демонстрировал тот факт, что нет никого выше брахманов. И эта брахманическая аудитория была до крайности удовлетворена этим, как нельзя более была ублажена. Но затем он продолжал дальше, и он стал показывать, что лучшие из брахманов — это вайшнавы. Лучшие из брахманов — это вайшнавы. И для них представлялось трудным оспаривать это, ведь он уже признал их основной интерес, их основную тему, и более того, в деталях раскрыл ее. И через какое-то время он подошел к тому тезису, который уже он хотел продвинуть, и они были обесчещены. Вот такой может быть прием. И еще один. Вместо того, чтобы просто ринуться в наступление и начать говорить о том, что вы хотите доказать, рискуя тем, что ваша аудитория не согласится с этим, лучше задайте вопрос. Скажите: давайте рассмотрим этот момент и посмотрим, куда он приведет нас. И затем, вместо того, чтобы говорить аудитории: это означает то-то, это означает то-то, это означает то-то, лучше исследуйте эту тему вместе с ними. Ну хорошо, давайте посмотрим, кто же выше, брахманы или вайшнавы. Теперь посмотрите на это, на это, на это, на это, и также на это, и это. И я предполагаю, что вы должны исследовать обе стороны. Я думаю, вы согласитесь с этим. Тогда это приводит нас вот к этому. Это не то, что мы решили так. Давайте рассмотрим следующий момент. К чему это принадлежит? К А, Б или С? А такое, Б такое, а С такое. Мне кажется, что ведическое свидетельство высказывается в пользу Б. Таким образом, как в Библии говорится, «Приходи и рассудим вместе Слово Господне». И аудитория очень оценивает, когда с ней обращаются так, а не когда им заявляют, «Вы должны принять это». Нет, вместо такого диктата они хотят видеть, как проделывается эта работа. Они хотят видеть, насколько разумно проходит этот процесс. Они желают мысленно попутешествовать с вами. И если вы идете вот таким образом, они плавно подойдут к вашему выводу. Вот таков у нас должен быть практический подход. О других моментах, на которые я хотел указать, написано прямо в ваших пособиях. Я не думаю, что я должен отдельно рассматривать их. Какие-нибудь вопросы и комментарии? Хорошо. Кое-что о стиле выражения мыслей. Это будет на следующей распечатке. Через какое-то время вы ее получите. О тех моментах, за которыми нужно следить. Неряшливость в речи. Первое. Вот хороший пример. Слово «даже». Мы все привыкли говорить «даже». Даже если то-то, то-то случается, даже если такое может произойти. И мы уже были достаточно взрослыми и научились составлять предложения правильно, и уже говорили таким образом. Но с тех пор, как мы пришли в ИСКОН, мы переняли новый образец. Даже ты можешь думать, что это неправильно, ты должен делать это. Разве это английский? Нет. Это бенгальский вариант английского. В русском тоже такая ошибка делается. Даже если это even if или even though, а не даже ты, возможно, думаешь, или даже ты можешь думать, что то и то-то может случиться. Это ясно? Хорошо. Затем выражение etc. и так далее. Не слишком злоупотребляйте использование фразы и так далее. Злоупотреблять означает использовать чаще, чем использовать его в Great Whale. Если вы хотите указать на продолжение списка, попробуйте употребить другое слово, синонимичное, например, and so on, и тому подобное. Но лучше просто перечислить A, B, C, D и тому подобное. Разумные люди вычислят, что имеется в виду. И следует говорить etc., а не etc. Это латинское, а не английское слово. Это латинское, а не английское слово. Это очень раздражает, когда кто-то все время повторяет etc., и так далее. Если вы только время от времени используете выражение «и так далее», это неплохо. Это прекрасное английское слово, но это то же самое, что со словом «действительно» или «на самом деле». Нет ничего плохого, если мы скажем «действительно». Но если люди постоянно слышат это «действительно», «на самом деле», когда все время все предложения наполнены этим «действительно», это для них становится действительно утомляющим. И эти люди действительно прогонят вас, потому что это действительно уж слишком. И у некоторых лекторов то же самое с «etc.» и так далее. Они говорят, например, у них плохая репутация, он неряшлив и так далее. Они не очень хорошо одеваются, они не могут прямо стоять. И они говорят монотонным образом, и они не знают грамматики, и так далее. И когда они будут продолжать так, и так далее, это очень утомляет. Уникальны. Кто знает, как с латинского переводится? Unis означает один. Уникальный означает один из этого рода. Например, такой вещи больше нет. Она очень уникальна. Так сказать невозможно. То есть такой вещи больше нет, она очень уникальна. Вещь может быть либо уникальной, либо нет. Она не может быть очень уникальной. Когда вы выступаете перед людьми, говорите то, что вы имеете в виду. Я думаю, вы думаете, какие-то люди думают. Но когда вы говорите, вообще люди обычно делают это, вообще люди обычно делают то, И аудитория начинает думать, что это за вообще люди? Что это, как правило, люди? Кто они такие? Но они не могут понять, кто это такие люди вообще. Старые люди, молодые люди, американцы, индийцы. Кто это люди вообще? Люди в основной своей массе. Старайтесь быть точным. Еще когда говорят, как правило, люди... Да, верно, это еще одна привычка быть неточным. Как правило, люди считают. А кто-то думает, странно, но я так не считаю. Обычно имеется в виду, вы считаете. Я знаю, что вы думаете. Но это не самая лучшая стратегия. Один раз вы можете сказать об этих людях в целом, о людях вообще, но всегда старайтесь быть более точным. Но мы употребляем это выражение «люди в целом», «люди вообще», когда мы проповедуем о том, о чем они не хотели, чтобы мы проповедовали. Это можно делать по-другому. Вы, возможно, думаете так-то и так-то. Я знаю человека, который думал так-то. Один человек сказал мне то-то и то-то. Не обязательно ссылаться на людей в целом, на говорить «все люди». Вам нет разницы, думает так один человек, или 10, или 100, или 10 миллионов. Но есть определенная идея, она вам или нравится, или нет. Просто поднимите вопрос об этой идее. И это можно сделать по-разному. И не только начиная фразой «вообще люди придерживаются мнения» или «люди в целом склонны считать». У меня был один приятель, который сказал мне как-то «нет ничего лучше, чем быть американцем». Вот этот пример. Или хороший пример был сегодня утром. Ритаджи Джи Махарадж. Он мог бы сказать, как правило, люди считают, что нет ничего плохого в том, чтобы родиться снова, даже в животных формах жизни. Но он привел вместо этого конкретный пример. Он сказал, я разговаривал с одним человеком, и он признался, я хотел бы вернуться снова в следующую жизнь в образе немецкой овчарки. Это настолько сильнее, чем сказать, как правило, люди считают, что нет ничего плохого, родиться вновь, даже собака. Что звучит сильнее? Как правило, люди думают, что плохого родиться снова, даже и животным. Или я встретил в студенческом городке университета Флориды одного человека, он признался мне, что он не против того, чтобы родиться снова. И ему в следующий раз хотелось бы стать немецкой овчаркой. Так какое из двух выражений сильнее? Когда вы говорите определенно о ком-то, в этом проблема во фразе «как правило, люди» или «люди вообще». Здесь неопределенность. И она не дает вам возможность привести лучший пример. Также слова «myself», «yourself», «я сам», «ты сам». Эта ошибка очень распространена в Исконе. И за его пределами также она встречается. Даже в одном письме Соединенных Штатов Америки. Объект этого предложения обращен на себя. Это itself, это слово сам называется возвратное местоимение, и оно выполняет функцию обращения на себя. Объект предложения обращается на себя. Можете сказать так. Он услышал это сам. Так? Обращение на самого себя. Он сам услышал. Но вы не можете сказать. Отдайте это президенту или самому. Эта ошибка не относится к русскому языку. Переводе это не передает адекватный смысл. То, что имеется в виду. Это не будет соответствовать вашей просьбе, если вы так скажете на английском. Так как здесь нигде нет слова «мне». Me. Понимаете? Вы сказали бы так? Кто сказал бы так? Я знаю, кто-то делает это. Вы сказали бы так? Да. При каких обстоятельствах? При некоторых обстоятельствах. При каких? Ну, разговариваю по телефону, я не знаю. Что было бы для вас предпочтительнее сказать? Что вы предпочли? Вот это или это? Вот это настоящий английский, а это нет. Give it to me. Передайте это мне. Myself, yourself, itself. Эти слова не подчинены ни дополнению, ни подлежащему в этих английских предложениях. Но мы все время слышим это, особенно когда мы употребляем это вместе. Ни разу не моргнув, такой человек скажет «give it to myself». Также он не подумает дважды, произнося «give it to Индраджуна Махарадж or myself». И то, и другое равным образом суррогат. Если вам непонятен этот момент, найдите небольшое пособие по английской грамматике и проясните это для себя. Так говорить это не очень. Другое равным образом суррогат. Если вам непонятен этот момент, найдите небольшое пособие по английской грамматике и проясните это для себя. Так говорить это не очень хороший стандарт речи. Образованные люди отшатнутся от такой речи. Попытайтесь избегать таких ошибок. Я не хочу больше поджигать вас. Одного примера такого рода достаточно. Нет, еще один. Еще один. Слово «enthused» пользуется широкой репутацией в ИСККОН. Этот глагол недавно возникший от слова «энтузиазм». Вне ИСККОНа к этому слову относится достаточно плохо. Эффективный глагол «to enthuse» считается словом ниже установленного языкового стандарта, но оно обретает почву под ногами, все больше и больше внедряется в язык, но образованные люди всегда стремятся избегать слова «enthuse». На русском это будет звучать примерно как «энтузиазировать». Поскольку язык ниже установленного стандарта, такой язык, можно заменить это слово другим. Вдохновлять, to inspire. We were really inspired. И enthused по смыслу нет никакой разницы, но inspired находится в более выгодном положении, но предпочтительнее, правильнее. Иногда Шрила Прабхупада употреблял это слово, но он имел право на это, в то время как нам избегать употребления таких слов и использовать слова чистого английского употребления. Почему? Почему некоторые другие слова ниже стандарта? Слово «enthuse» — это выдумка. Изначальное слово «энтузиазм». «Энтузиазм». А «enthuse» — слово низкосортной формации. Это очень хорошее существительное «энтузиазм». И вдруг кто-то начинает выдумывать от него глагол. Это получается на самом деле не глагол, но его начинают считать глаголом. Эти слова переходят в такую туманную фразу. Сначала ясно, что они суррогат. Для всех ясно. Потом они переходят в фразу, когда вы думаете, эффективны они или нет. А затем третья стадия. Постепенно их принимают. И люди с лучшим образованием тоже начинают использовать их. Сейчас слово «enthuse» находится во второй фазе. Повсеместно оно уже не считается словом ниже стандартного уровня. Оно уже входит в фазу, когда оно укрепляется и его признают. То есть оно уже поднимается выше, выходит из низкостандартного существования. Но в действительности у него нет прочной основы, оно не относится к правильному употреблению, поэтому лучше избегать его. Как насчет еще одного слова, очень популярного в ИСККОН? Экстатичный, экстатик. Экстатичный — это очень хорошее слово. Недостаток в том, что его употребляют очень часто, без всякого разбора. Есть еще слово того же порядка, трансцендентный. Используйте эти слова, когда у вас есть определенный смысл, соответствующий этому слову. Тот смысл, который вы действительно хотите передать. И еще одно слово такое, нектарный. Скоро эти слова станут такими же, как «big» и «super». Все у нас будет только нектарным, экстатичным и трансцендентным. Хотя чаще всего эти вещи скорее можно было бы назвать интересное, любопытные, вызывающие и миллион других определений, как можно обозначить то или иное состояние преданного служения. Это не только трансцендентно и экстатично, можно по-другому называть. Есть разнообразие. Слово «экстатичный» передает эмоции, исходящие от личности, и тем не менее иногда это слово используется для объекта, который вызывает эти эмоции. Например, какой экстатичный чадр или какой экстатичный мешочек. Но на самом деле, может ли мешочек проявлять экстаз? Но есть уже устоявшееся словосочетание, например, экстатичный киртан. Или, например, когда вы описываете этим словом не личность, а какое-то событие, какой-то опыт. Да. Как насчет слова «fired up»? Это слово с оттенком сленга, переводится «зажженный», «вдохновленный». Недавно мы разбирали это. Нет ничего плохого, если есть такое употреблять «fired up». Если вы зацикливаетесь только на «fired up» и других определений для вас не существует, то что это такое? Английский язык разнообразен, у него есть определенное строение, есть богатый словарь. Но если мы придерживаемся только такого стереотипа, что мы постоянно либо «fired up», либо «fried», это слово «fright» тоже сленг, означает «расстроенный», то наша способность взаимообщаться будет как-то ограничена. Да, это любопытный момент. Когда мы говорим о выборе слов, это просто означает, что мы выбираем такие слова и заставляем их вместе так, чтобы люди оценили ваше послание, то есть так, чтобы вы могли представить то, что хотите сказать, в наиболее приемлемых, благоспособствующих рамках, в хорошем каркасе, так сказать. Или даже в более могущественной форме. Например, если вы хотите разбить кого-то на голову. Если для этого в вашем распоряжении 30 слов, это здорово, это потрясающе. Но если вы, ругая кого-то, говорите опять и опять только одно слово, которое знаете, «негодяй», то вы ограничены в возможностях. Но можно сказать, он мошенник, он пустозвон, отъявленный мерзавец, грубиян, надувало и так далее. Или, например, он просто наивный человек иногда. И еще можно найти 30 других разных слов, синонимов. Тогда это будет достаточно ярко, цветисто, и вы сможете выбрать, какое слово подходит. Является ли этот человек наивным или жуликом, или плутом, или хулиганом, или занудой, или глупцом, или несмышленным. Чем разнообразнее ваш запас слов, тем больше вы имеете возможность выбрать то слово, которое передает то, что вы хотите выразить, наиболее эффективно. Что-то еще? Как правильно говорить? Demigods или demigods? Я не уверен, посмотрите в словарь. Несомненно, demigods – правильное произнесение. Я не знаю, правомочно ли также demigods. Возможно, ведь это латинское слово. Вы должны посмотреть в словарь. Люди... Извините. Да, люди в некоторых частях страны говорят иначе, чем мы с вами. Поэтому посмотрите в словарь, приемлемо это или нет. Как правильно, Прабхупад или Прабхупада? О санскритских словах мы поговорим позже. Что-нибудь еще? Как правильно, девоти или девоти? Мы уже об этом говорили. Вас не было. Я не обязан повторять все, что мы проходили за последний семестр. Я не хочу снова говорить об этом, повторяться. Что-нибудь еще? Хорошо. Вчера мы говорили о ссылке на авторитет. И завтра мы тоже будем говорить об этом. И послезавтра, так как сегодня время вышло очень быстро. Ссылка на авторитет может быть как сильной и совершенно законной формой аргумента, так и чем-то совершенно эффективным. Это может быть бесполезным аргументом, не имеющим цены. На этих листах я дал несколько типов ложных ссылок на авторитет. Когда вы ссылаетесь просто на какой-то авторитет. Надеюсь, что просто потому, что он авторитет, ваше утверждение должно быть принято. Но это не обязательно так. Вы ссылаетесь на авторитет. То, что вы пытаетесь доказать, соответствует ли это области его компетентности, компетентности этого авторитета. Человек является авторитетом в чем-то определенном. Он не просто авторитет, и все. Я, может быть, авторитет в редактировании, но я могу и не быть авторитетом в сфере жизни грехаства. Я, может быть, авторитет в ядерной физике, но это не означает, что мои суждения о разведении редких пород млекопитающих тоже должны расцениваться как ценные замечания. То, что я получил, ну, скажем, Нобелевскую премию мира, не обязательно делает мое суждение о контроле рождаемости или о чем-то еще авторитетном. Каково поле влияния моего авторитета? Если меня цитируют, пытаясь доказать что-то именно в пределах этой области моей компетентности, то такие ссылки должны иметь определенный вес. Но вне этой области компетентности просто то, что я называюсь авторитетом, это не относится к делу. Вы хотели добавить что-то об этом? Что такое просто авторитет? Это просто вы авторитет в чем-то, но это не обязательно делает вас авторитетом по какому-то данному вопросу, вот конкретному вопросу. Или вы можете процитировать какой-то авторитет в том, что касается области его компетентности, очень точно процитировать его, но его слова вдруг не будут доказывать ваш аргумент. Это называется несоответствие. Например, у меня есть брат в Боге. Он делает это постоянно. Всякий раз, когда возникает какой-то вопрос, он сразу же вспоминает, что говорил Прабхупада. И вы не сможете противоречить этому, ведь Прабхупад действительно сказал это. Он в этом отношении пака, аккуратный, точный, он не состряпывает цитаты. Но если задумываешься, видишь, вот это то, что сказал, то, что он сказал, совершенно не относится к рассматриваемому вопросу. Но факт, что вы процитировали авторитет и в области его компетентности, и процитировали его точно, аккуратно, не означает, что вы попали в мишень, что вы сделали хорошее утверждение. Важно, уместно ли это. Если нет, то вы можете спросить, ну и что? Или вы цитируете кого-то вне контекста. Просто потому, что он авторитет, вы его цитируете и цитируете правильно. Но это не означает, что в этом случае это хороший аргумент. Всем известно, что таким образом цитируются письма Шрилы Прабхупады, например. Он писал одному конкретному человеку, ты должен делать так, и весь мир начинает думать. Мы все должны делать то же самое. И сейчас и во времена Прабхупады это было так. Такие ссылки на его письма приводили некоторых преданных в полное замешательство. Прабхупада написал кому-то, самая важная деятельность Санкиртана. Все должны идти на Санкиртану. И пуджари могли с ума сойти после этого. Они сидели в храмах и плакали. Прабхупада получил 50 писем от 50 пуджари со всего мира. Они писали, Шрила Прабхупада, вот это ваше письмо, что нам делать? И Прабхупада должен был писать им ответ, объясняющий, что это были указания для кого-то, но не для вас, потому что вы пуджари. Так будьте пуджари, оставайтесь ими. Важен контекст цитаты. Также неправильное цитирование авторитета. Прабхупада говорил. Прабхупада один раз сказал, а они говорят, Прабхупада говорил, хотя он один раз сказал. То есть неправильное цитирование авторитета. Это еще одно ложное цитирование. Также обращение к несовершенным авторитетам. Авторитеты с четырьмя недостатками. Вчера мы разбирали это. Я авторитет. Каждый сам себе авторитет. Что это за авторитет на самом деле? Или народ это авторитет. Позавчера мы говорили об этом. Кто-то приводит такой аргумент. Все знают. Ну и что? Какое нам дело до того, что все якобы знают? Почему и как они знают? Вот это важно. Что делает это их знание верным? Все, может быть, знают, но я-то не знаю этого. Также обращение к современным мнениям. Человек говорит, в наши дни мы знаем. Это, может быть, хорошо подходит для определенных вещей. Например, в наши дни мы знаем. Это, может быть, хорошо подходит для ядерной физики, так как мы знаем сейчас больше, чем мы знали раньше. Но в наши дни мы не знаем больше, чем раньше, кодекс морали. Мы не знаем больше то, что касается морали. Мы не сильнее в этом, чем раньше. Или наоборот, люди всегда знали. Люди всегда верили этому. Например, кто-то говорит. Возможно, это хорошо подходит для определенных вещей, а для других нет. Ведь некоторые вещи, в которые всегда верил человек, может быть, были неистинными. Итак, ссылка на длительность периода, она не всегда верна. Все знают, миллиарды лет люди понимали так. Но, может быть, миллиарды лет люди были неправы. Также ссылка на общепринятую условную мудрость. Это очень сильная техника. На предыдущей лекции я приводил пример. Вы приводите действительно сильные аргументы, вдруг кто-то произносит: «Да, но мы не можем принципы принести в жертву ради деталей». И тут вы теряетесь, вы не знаете, что сказать. Или вы говорите что-то, и кто-то произносит поговорку: «Да, слишком много поваров только портят бульон». И тут вы останавливаетесь, так как вы не можете противоречить этому. Вы не можете доказать, что «Нет, слишком много поваров не портят бульон». Все ведь знают, что слишком много поваров портят бульон. Это очевидно по поговорке. Вы что, будете спорить с этим? Нет. Вы должны взять и выдернуть эту маленькую расхожую мудрость, это расхожее высказывание, которое остановило ваш аргумент прямо в момент прогрессирования. Не падайте жертвой таких высказываний. Спросите, например, сколько поваров? Слишком много поваров. Или что-нибудь такое. Например, ну хорошо, но мы сейчас здесь рассуждаем не о поварах и бульоне, а о том, сколько человек требуется, чтобы выслать группу выездной санкиртаны. О поварах и бульоне мы поговорим в другое время. Наверное, сейчас мне хочется узнать, сколько человек нам нужно для организации выездной санкиртаны. Это называется «не позволять собеседнику переключаться на другую тему». И именно так нужно поступать, когда в таких случаях используются все эти маленькие формулы. Например, когда кто-то заявляет вам: «Ну, ведь нельзя научить новым трюкам старую собаку». Да, но это иное. Давай лучше посмотрим, имеет ли этот пожилой джентльмен на самом деле качество для понимания этого процесса и для применения его в жизни. А о трюках и собаках мы побеседуем в другое время, ладно? Вопросы? Я собираюсь посвятить 2 дня этой теме обращения к авторитетам, так как сейчас я только скольжу по поверхности. Я говорю о том, что можно делать с неверным, с примерами неверного обращения к авторитетам. Вы делали акцент на том, что нужно употреблять точные слова, определения к тем или иным вещам, использовать разнообразие слов. Что преданные могут сделать в этом отношении? Наблюдайте, почему здесь или там вы употребляете такие слова, как трансцендентный, экстатичный, fired up, fried, и так далее, и так далее, и так далее. Например, такие слова. И потратьте свое время, задумайтесь над тем, что вы на самом деле имеете в виду, говоря это слово. И у вас будут очень хорошие возможности, когда в вашем словарном запасе есть необходимые слова. Я не советую идти и покупать латинский словарь и выискивать в нем всякого рода непонятные, неясные для вас самих термины, чтобы изъясняться на таком языке, на сложном языке. В действительности, все вы выросли с большим словарным запасом. Мы просто должны вновь задействовать эти слова. Не выкидывайте их за борт, так сказать, думая, что ваша лодка перегружена. Вместо того, чтобы использовать стереотипные выражения, которые словно прилипли к нам, начните пользоваться настоящими, достойными словами. Таков мой совет. Я бы также порекомендовал вам читать журнал «Back to Godhead», куда наши лучшие авторы пишут статьи на хорошем, насыщенном языке. Если вы хотите пополнить свой словарный запас, особенно хорошо для этого читать Равиндра Сварупу. Его книга там тоже напечатана. Там множество примеров превосходного использования словарного запаса. Наши другие писатели делают то же самое. Они используют словарь в полной мере. В книгах Сатсварупа Махараджи мы тоже видим яркое использование словаря. Нам не нужно идти куда-то искать какую-то художественную литературу и тому подобное. И совершенно очевидно, что нам не нужно идти читать журнал Time. Это, наоборот, отравит ваш языковой запас. Мы посвятим один урок тому, какое зло может принести Time вашему словарному запасу и уму. Больше пользуйтесь словарем. Самое главное, думайте о том, что вы говорите. Культивируйте это. Культивируйте это искусство. Как думать о том, что вы имеете в виду, и как выбирать то слово, которое вы уже знаете, которое наилучшим образом выразит то, что вы имеете в виду. Это действительно то, что вы все должны научиться делать. Вам не нужно устраиваться на курсы, которые занимаются расширением запаса слов, там, за 30 дней более обширный запас слов, что-нибудь в этом роде. Просто нужно думать над тем, что вы имеете в виду, использовать соответствующие слова, и время от времени настаивайте, чтобы другие преданные делали так же. Если кто-то подходит к вам и говорит: «Прабу, I'm fried». И кто-то говорит: «Я вообще угораю, Прабу». Что ты имеешь в виду? Спросите у него: «В чем определенно твоя беда?» «Ну, я просто угораю». «Хорошо, что ты подразумеваешь под этим?» Практика, практика. Мы говорим о практике. Еще какие-нибудь дополнения? К несчастью, наше время выходит. Я хотел сегодня еще немного посражаться, но мы сразимся завтра. Мы будем иметь дело с аргументами, касающимися разных писаний. Сегодня мы поздно начали. Мы разберем это завтра. Еще о ссылках на авторитеты завтра. Или, например, перед вами один скептик, но все остальные не такие. Это еще веселее. Хорошо, завтра у нас еще будет веселее. Вся слава Шри Прабхупаде.